Глава пятая.
Нет более надежного спасителя, чем кровный враг. Чтобы лично отомстить, он готов вытащить вас отовсюду.
Вторник начался бодро. Когда будущая звезда стремительно ворвалась в аудиторию, слушатели уже заняли свои места. Хлопнув дверью для привлечения внимания, Ирина с порога обвинила меня в том, что ей приходится задерживаться на работе, и так больше продолжаться не может. Я холодно пояснил, что если сотрудник не справляется со своими обязанностями в установленный графиком срок, то это его проблемы. На этом мне громко сообщили, что если бы я не нагружал этого сотрудника задачами, выходящими за рамки должностных обязанностей, то и домой к своему молодому человеку он уходил бы вовремя. Я настоятельно рекомендовал Ирине избавить меня от подробностей ее интимной жизни. И дальше мы перешли на личности. Девушка играла самозабвенно и с душой. Вот сразу поверил, что ненавидит и готова придушить. Впечатленная группа молча следила за сценой, а я за их реакцией. Когда в дверях появилась бледная Мария Семеновна, стало понятно, что пора демонстрацию сворачивать. Хорошего понемногу. «У вас блузка порвалась», – сказал я Ирине первое, что пришло в голову. Но так, чтобы все услышали, и совсем тихо добавил. «Ныряй мне за спину, я прикрою». Она несколько раз непонимающе моргнула, но, увидев бабулю, быстро пришла в себя и ретировалась ко мне в тыл. Я едва сдержал улыбку. «Так не сыграть». Ира реально погрузилась в свою роль настолько глубоко, что сама поверила в бунт против начальника-деспота. «Как вы уже поняли, уважаемые слушатели, тема нашего сегодняшнего занятия – конфликты. Поблагодарим мою помощницу». Я начал хлопать, и группа подхватила. «Спасибо, Ирина, можете занять свое место. Теперь назовите способ, который я использовал, чтобы погасить эмоциональную вспышку». Пока аудитория отвечала, покрасневшая Ирина юркнула за свой стол, а бабуля с видимым облегчением нас покинула. Тема конфликтов оказалась для многих очень болезненной. Даже Молчун не остался в стороне от обсуждения, что я посчитал своей маленькой победой. Самые жаркие споры разразились при обсуждении вопроса, стоит ли избегать конфликтов. Одни считали, что это отличный способ решения, другие настаивали, что это не решение, а трусость. Рассудил и тех, и других. Надавал задания на дом и с чувством выполненного долга завершил занятие. Как же легко умничать, когда дело не касается тебя лично. Домой я вернулся в прекрасном настроении и нашел друга в гостиной. По детским роликам в интернете суровый автомеханик пытался постичь искусство оригами. «Думаешь, поможет?» – спросил я, намекая на легенду о тысяче журавликов и исполнении желаний.
«А чем черт не шутит?» – усмехнулся Матвей и подкинул бумажную птицу в воздух. «Детям сказал, что мы с тобой в школе кораблики крутили из бумаги. Они попросили научить. Я у тебя на столе нашел немного листов и решил вспомнить молодость».
«Детство, Матвей, детство. Пошли пожрем что-нибудь», – предложил я, чувствуя, что готов всосать половину блюд из меню автоповара.
«Пошли», –
согласился друг, но на кухне нас ждала другая птица. Абламинго. Автоповар сломался, подтверждая изречение, что беда не приходит одна. Я собрался сделать заявку на ремонт, когда Матвей оттеснил меня от прибора.
«Дай гляну».
Не то чтобы я не доверял другу, но терять сейчас гарантийное обслуживание и ремонтировать за свой счет не хотелось. Но глядя, как бывший слесарь уверенно снял сенсорную панель, я заставил себя заткнуться.
«Фигня, сделай нам по кофейку. Тут работы на 5 минут».
Матвей притащил из комнаты какое-то устройство и подключил его к нашей скатерти-самобранке. Я глянул в электронное нутро через его плечо и поразился. Как там вообще можно что-то разобрать? Но друг оказался прав. Поколдовав с минуту над машиной, он установил панель обратно, и автоповар просигнализировал о готовности к работе. «Ну ты, блин, даешь», – поразился я. Умея работать только мозгами, я всегда восхищался людьми, способными кудесничать руками под руководством головы.
«Чего там?» –
отмахнулся Матвей, не понимая своих плюсов. После этой демонстрации я укрепился в мысли, что все у Матвея получится. 2 дня без Барлеоны пролетели так быстро, что лезть в капсулу совсем не хотелось. Однако пришлось. «Ты вовремя!» Напарник на секунду отвлекся от жестикулирующего Маркона. Они стояли посреди барака и отрабатывали серию движений. «Ничего на сегодня не планируй. У нас обучение затянется, скорее всего, до утра. Поставь таймер капсулы на ввод транквилизаторов и на позицию». Рука предательски потянулась к кнопке «Выход», но я себя одернул. Плюс 5 ко всем характеристикам стоили еще одного позорного вечера. Хотя, следует признать, страдал не только я. Маркон и Эридани старались как могли, но трансформировать бегемота в грациозную лань за такой короткий срок под силу только божеству.
«Браво! Ты перестал оттаптывать нам ноги!» – похвалил меня Маркон.
«За 2 часа мы разобрали 10 прохождений».
«Не думал о школе Ривальдо? Дверь с ноги и с порога такой. Я по рекомендации могу всех затанцевать. Готовьте пьедесталы на фестивалях».
«За такие шуточки я могу и рога об тебя почесать». Подготовка давалась мне нелегко, но шутка о фестивалях напомнила о критериях приема на работу. Один из пунктов требовал принять участие сразу в 2. «У танцоров есть фестивали?»
«Ну, конечно!»
– эмоционально отреагировал Маркон.
«Каждый месяц по 2-3. Вот получу степень магистра, открою свою школу танцев. Фестивали – это круто, можно заработать. Приду такой, я магистр школы Ривальдо, все ниц предо мной. И все, главный приз мой. Тебе 2-е место отдам, уговорил. В позицию!»
Все чаще неиссякаемый позитив и болтливость Маркона заставляли меня терять самообладание. Он трепался без умолку, причем темы, на мой взгляд, генерировались случайным образом. Танцы, специфика очистки бассейнов в осенний период без использования имитаторов, новый космический шаттл, который доставил очередных поселенцев на Марс, вымирающие суслики. Настоящий, мать его, деятель искусства. Спустя еще 4 часа интенсивных тренировок, мучители постановили, что я готов. Особенно тяжело мне дался последний, 15-й танец. Разработать что-то дельное для пары у Маркона не получилось. Поэтому мне пришлось выйти из группы и совместить наши с Эридани проекции, чтобы с точностью до сантиметра повторить его движение. На это ушла большая часть времени.
«Поприветствуем наших болельщиков», — усмехнулся Эридани, показывая на собравшихся у входа на базовую полосу игроков.
Кроме Шукира, представителя Феникса, здесь были несколько новичков 1-го уровня и пара игроков 5-го.
«Ты уже договорился о продаже?»
Меня прямо-таки резануло то, что напарник умолчал о своей инициативе. Мог бы и предупредить.
«Да, воплощаю в жизнь наши планы. Феникс, Наследие Титанов, Темный Легион, Ингениум, Экзорсус, даже легенды Барлеоны обозначились. Пока тебя не было, я поговорил со всеми. Сегодня день смотрин. Люди хотят видеть товар лицом. Если у нас получится пройти, будут торги. Не получится, можно не рассчитывать на деловые отношения».
Шукир вышел вперед и кинул нам предложение на вступление в группу.
«Хочу считать ваши параметры до начала испытаний. Не надейтесь, что разведете меня как лоха еще раз».
Мы лишь пожали плечами в ответ и приняли предложение.
«Меня включи! И меня!» Присоединились остальные игроки.
Эридани без возражений обновлял численный состав. Я посмотрел на фрейм Шукира и проникся невольным уважением. На 6-м уровне иметь около 3000 жизни – это сильно.
Явились лоботрясы!» –
прорычал мастер Халдей, инструктор базовой полосы препятствий.
«Что сидите в бараке и носу не кажете? Марш на испытание! Пройдете меньше 3, отправлю в бездну!»
Орк проворчал еще что-то и отступил в сторону.
«Готов?»
– Эриданев встал в позицию. «На счет 3». Парную программу я откатал на 10 из 10, но индивидуальная вызвала трудности. Так как мы были в одной группе, на 15-е испытание пришлось идти друг за другом. Какого-то хрена ни один из нас об этом моменте не подумал. Я, естественно, пошел 2-м, стараясь соблюдать дистанцию. Но не отставать, держать темп, но не терять концентрацию. Это оказалось архисложным. От напряжения разболелись виски, но я старался. Когда Эридани завершил полосу, успех стал почти осязаемым. Потому потерять устойчивость всего в метре от финиша и получить кувалды по морде было особенно обидно. Мне придали такую инерцию, что я взлетел высоко в воздух. Сделав кульбит на пике красивой параболы, вдруг почувствовал резкую боль в районе копчика, и мой полет изменил направление. Пока мысли песком пересыпались в голове, а я силился понять, что происходит, аттракцион закончился. Напарник умудрился поймать меня в воздухе и рывком затащил на финиш.
«Жульничество!» – взревел Халдей. «Квален не прошел всю полосу!»
Время шло, но система не спешила признавать мое прохождение, как в прошлый раз. «Квален стоит на финише», – возразил Эридани. «У меня все еще круги плясали перед глазами, поэтому я благоразумно помалкивал. Он прошел испытание целиком».
«Прохиндеи!» – распалялся Халдей. «Он по морде молотом получил! Не засчитываю последнее!»
«Пусть глава нас рассудит», – уперся напарник. «Требую справедливого суда».
«У тебя нет права требовать!»
Халдей совсем рассвирепел и зарычал. «Зато у меня есть». Я достаточно отдохнул, чтобы вклиниться в разговор. «Я прошел полосу, я стою на финише и требую свою награду, полную, за все 15 испытаний». Мое заявление было гораздо серьезнее слов бесправного заключенного, поэтому глава появился на площадке сразу, будто стоял у входа и ждал, когда его позовут. Улдарон посмотрел сначала на нас, на Халдея, на застывших рекрутов с пиктограммами видеокамер над головами и спокойно спросил. «Почему полоса пустует?» Халдей зло сощурил глаз и молчал, недовольный появлением начальства. Мы тоже не спешили оправдываться. Улдарон тем временем продолжал.
«Я спрашиваю, почему остановлены испытания? Двое охотников на демонов стоят на финише и спорят. Это непорядок. Прошли полосу, молодцы, идите на следующую и не мешайте остальным, а то устроили тут балаган. Чтобы впредь неповадно было, я накладываю запрет на прохождение полос в группе. Только по одному, всем понятно?» «Квален не прошел пол...» Запоздало спохватился Халдей,
но Улдарон развернулся и широким шагом покинул базовую тренировочную зону. Орк сплюнул в нашу сторону и зло прорычал сквозь зубы.
15 из 15! На базовой полосе вам больше делать нечего, валите на среднюю! Я передам тамошнему мастеру Друмму слова главы. Полосу будете проходить поодиночке. Пошли отсюда!»
Получено достижение «Базовый покоритель». Описание. Вы прошли все 15 испытаний базовой полосы с первой попытки. До выхода из тренировочного полигона вы получаете баф «Базовый охотник на демонов». 4-кратное увеличение получаемого опыта, репутации, скорости роста характеристик заменяет баф «Непревзойденный новичок». Бонусы. Плюс 8 ко всем основным характеристикам за прохождение 15 испытаний подряд с первой попытки. Задание «Шаг 2. Начало тренировок» выполнено. Опыт плюс 28. Репутация с фракцией «Свет Барлеоны» плюс 12. Доступ к следующему шагу тренировок. Бонус прохождения полосы со 100% результатом плюс 1 ко всем основным характеристикам. Получено задание «Шаг 3. Тренировка среднего уровня». Описание. Классовое задание. Пройдите полосу препятствий среднего уровня. Минимальный критерий прохождения 15 из 20. Награда. Опыт плюс 5. Репутация с фракцией «Свет Барлеоны» плюс 1. Доступ к следующему шагу тренировок. Бонус прохождения полосы со 100% результатом плюс 1 ко всем основным характеристикам. Ограничение. Вы должны пройти полосу среднего уровня в одиночку.
«Лучше бы прохождение тебе не засчитали», – недовольно бросил Эридани и сошел с полосы. «Подсуетились разрабы быстро. Теперь не повальсируем в паре». «Что будем делать?» – я спрыгнул на землю. Находящаяся рядом жрица сделала два паса рукой, восстанавливая мне уровень жизни. Кувалда все же опустила его до единицы. «Тренироваться и бегать. Каждый сам за себя. Так что извини, подстраховать как здесь не смогу. Будешь танцевать каждый день. Маркон отрабатывает одно испытание, покажет мне, и пока будет готовить следующее, я буду заниматься с тобой. По-другому никак. Идем, пора торги открывать». Мы покинули тренировочную полосу и продолжили окучивать экспертное жюри. «Плюс 9 ко всем характеристикам за полную полосу», – отчитался Эридани. «Пройди мы начальную целиком, было бы столько же. Это 36 плюсов за 4 полосы». «Я готов обучить движениям, детально, с разбором, пояснить каждое препятствие. Заснимем на видео все действия, опишу требования к кандидатам, желательные навыки. 36 плюсов по нынешней схеме роста характеристик и неплохой бонус на первом уровне. Но решать вам».
«Сколько?» – деловито спросил Шукир.
«Есть две цены. Первая – 25 тысяч золотых с клана за полосу. Сколько вы народа обучите – ваше дело. Одного, двух, хоть всю Барлеону сюда загоняйте, претендовать ни на что не будем. Вторая – 5000 золотых с клана за полосу сейчас и 20% с любой прибыли игроков, прокачанных нашим способом. Прибыль будет идти до тех пор, пока они не получат 36 уровней. Если кто-то покупает прокачку при втором варианте, треть наша».
«Смахивает на развод», – нахмурился Шукир.
«Разводить окуней в озере будешь», – резко ответил ему Эридани. «Результат ты видишь, видео заснял, преимущество, если не дебил, сам понимаешь. Полосы теперь проходят по одному. Собственно, не смею задерживать. Обсуждайте детали с кураторами и до конца недели определяйтесь. Через месяц, а то и меньше, прохождение купить будет проблематично».
Оставив представителей кланов в задумчивости, мы направились в барак, чтобы продолжить тренировки. Внезапно нас окликнули. «Эй, братишки, погодите!»
Игрок первого уровня, Лакирейн Властелиновый, догнал нас и продолжил бежать рядом, спиной вперед и лицом к нам.
«Стойте, стойте!»
«Чего тебе?» –
спросил я. Прилипчивый игрок не вызывал желания общаться.
«Возьмите к себе, братишки, не пожалеете? Мне во как надо прокачаться!»
Лакирейн провел рукой по горлу. 25 штук, и ты в команде», – хмыкнул Эридани. Игрок перегородил нам дорогу, заставляя остановиться.
«С деньгами совсем засада, но есть ценная информация».
После этих слов мы обошли препятствия с разных сторон и двинулись дальше. Но Лакирейн не отставал.
«Сокровище речных демонов!» – предпринял он еще одну попытку нас заинтересовать.
«Я готов был остановиться». Но Эридани еле заметно мотнул головой. «Нашел чем удивить. Любой игрок знает, что у прайда демонов есть свое сокровище. У речных демонов, у Нгота, у Лкри, у всех. Это же классика».
«Сечешь», — согласился Лакирейн. «Только не любой знает, где это сокровище искать, а я знаю».
«Пустой треп», — отмахнулся, не замедляя шага Эридани. «Неинтересно».
«Остров тьмы на озере спокойствия».
Лакирейн снова перегородил нам дорогу. «Босс речных демонов седьмого уровня выглядит как большой охреневший от жратвы краб. Паркуется в лагуне острова. Ну что, братишки, договор?» Эридани.
«Что скажешь? Гопарь гопарем, но слишком много знает».
Квален.
«Скажу, что звучит как хреновый слоган хренового триллера. Предлагаешь выпытать информацию и замочить?»
Эридани.
«Клоун».
Квален.
«Лучше быть клоуном, чем подозрительным маразматиком. Если он доведет нас до сокровища, то какая разница, гопарь он или вшивый интеллигент?»
«Откуда знаешь про остров и озеро?» Эридани остановился и оценивающе посмотрел на игрока.
«Купил. Или по дружбе подогнали. Какая разница? Я же с тобой поделился по-братски».
Лакирейн, поняв, что ему удалось нас зацепить, довольно потер руки.
«Так. У меня есть конкретные координаты. Вы меня паровозите, а я вас до самого босса довожу. Мочим его вместе. Все по чесноку. Делим на троих».
«Не пойдет. Мы тебя обучаем, получаем координаты и идем одни».
«Не держите за лоха!» Улыбка слетела с морды Лакирейна. «Вместе, или я пойду к тем, кто посговорчивее. Вон сколько кланов кругом. За такое сокровище мне любой отсыплет в пару карманов».
«За сокровище в яслях? Да там ничего не будет, кроме требухи низкоуровневой», — хмыкнул Эридани.
«Я из-за этой требухи третий раз охотника на демонов делаю», — взревел Лакирейн и по бычьи выпучил глаза. «Я к вам сунулся потому, что вы тут сами по себе, а мне компания нужна. Не хотите идти вместе, подавитесь своей прокачкой».
Эридани.
«У меня под хвостом зудит от нехорошего предчувствия. Как-то он вовремя нарисовался».
Квален.
«Проверься на цифровых глистов. Вдруг полное погружение стало совсем реалистичным. Эридани, на кой черт мы ему сдались? С нас взять, кроме твоих глистов и тараканов, нечего».
Эридани вздохнул, всем своим видом показывая, что именно думает обо мне, и продолжил. «Последний вопрос. Как ты собрался попасть на остров тьмы?»
«Все продумано, братишки».
Лакирейн извлек из инвентаря небольшую деревянную лодку. Судя по размерам, она должна была занимать в нем все свободное пространство.
«Лодка как раз на троих.
Вот чего к вам и сунулся. Так что, я в команде?»
«Тренировка завтра с 9 утра. Не опаздывать». Напарник не нашел веских оснований для отказа. Лодка стала для него последним аргументом. Лаки Рейн расплылся в такой довольной улыбке, что я тоже задумался о подвохе. Тем не менее, договоренность была достигнута, и мы вернулись в барак. Я расплатился с Марконом за базовую полосу. Напарник объяснил новые правила, ожидая услышать протест, но танцор неожиданно обрадовался.
«Поодиночке? Так это же в корне меняет дело! Я каждый раз такой, что же делать, как накорячить прохождение на пару? У меня из-за этого и времени уходило больше, партнера же нету. Для одиночек я средний уровень за 2 дня нарисую, 20 испытаний, тьфу, тлен под ногами того, кто желает стать магистром».
«Начать тренировки нужно уже завтра», — настояло Редане. «Пройдешь пару тренажеров, обучай меня. Партнером займусь я сам».
«Понял, уже лечу»,
— бросил Маркон и устремился к выходу. Я попрощался с Эриданей и уже собирался выходить в Реал, когда увидел, что Тифлинг укладывается на кровать. Мелькнула мысль, что это меня ждет жизнь вне этих цифровых декораций. А он запер здесь всерьез и надолго.
«Виктор, может тебе книг каких купить?» Я специально окликнул напарника реальным именем.
Эриданя заинтересованно посмотрел на меня.
«Не откажусь. Устал уже лежать и осознавать тяжесть грехов. Мозги атрофируются».
«Минуту, спрошу у друга, может он сейчас пришлет что-нибудь, а завтра я тебе скину, какие закажешь». Я достал игровое средство переговоров и покрутил его в руках. Амулет связи, никаких кнопок набора, только поиск, прокручивание списка и создание копии амулета, чтобы передать его другому игроку. Я скопировал свой амулет, открыл почтовый ящик и отослал письмо Керону Марлийскому. Не желая ждать, пока друг увидит письмо, я вышел в реальность и позвонил Матвею прямо в капсулу.
«Матюха, я амулет там прислал. У тебя случаем почитать в Барлеоне ничего нет?»
«Есть, только то, что сам читаю. Тебе срочно?»
«Срочно? Давай, что есть».
«Да не вопрос, только с возвратом. Я не дочитал до конца».
«Как скажешь, любитель детективов. Жду».
Во вложении было 3 книги. Не глядя, я вытащил их из почты и передал Эридане. Тифлинг взял их, осмотрел и вместо благодарности зло швырнул на пол.
«Хорошая шутка, Роман, я оценил».
Мужчина напряженно застыл, глядя на меня из-под лобья. Непонимающе я перевел взгляд Тифлинга на злосчастные книги и прочел название.
«Как стать эффективным членом общества? Управление временем для чайников. Путь к успеху через самосовершенствование».
Вот это меня Матюха подставил. Понимая всю иронию ситуации, я не стушевался.
«Да пошел ты! Я в душе не знал, что за макулатуру мне прислали. Думал, детективы какие или бульварщина. Друг ничего другого раньше не читал».
«Это не твои?» – недоверчиво спросил Эридани.
«Я похож на того, кто будет это читать».
«А я?» – справедливо вернул мне вопрос напарник.
«Если не нравится, давай верну владельцу. Других все равно нет, и до завтра не будет».
«Оставляй тогда. Почитаю как сатиру». Эридани посмотрел на валяющиеся на полу тома, как на то, чем они в действительности были. Не забыть бы Матвею дать втык за чтение этого маразма. Спросив на прощание, какие книги предпочитает Эридани, я вышел в Реал. Следующие 2 недели можно описать одним скучным, но хорошим своей стабильностью словом «рутина». Работа, танцы до упаду в Барлеоне, сон и далее по кругу. На работе все шло ровно и, на мой взгляд, успешно. Матвей заканчивал 1-й курс и готовился к экзамену. Друг выглядел увереннее, появилась целеустремленность, и это не могло не радовать. В Барлеоне тоже царил рабочий настрой. Прохождением полос испытаний заинтересовались сразу 3 клана – Феникс, Темный Легион и Наследники Титанов. Экзорсус и Ингениум отказались. Тратить такие деньги на новичков посчитали расточительством. Они сделали несколько попыток договориться с Эридани, понизить ставки, но напарник был неумолим. Остальные кланы выбрали 1-ю схему. Все денежные отношения проходили через меня. Эридани был слишком беден, чтобы жертвовать 30% в пользу государства. Лаки Рейн появился только 1 раз. На следующий день, как мы и договаривались. Он просто попросил скинуть ему видео и объявил, что тренироваться будет сам, но попозже. Эридани эта новость обрадовала, и они заключили между собой договор. С нас видео прохождения всех полос и запрет на перепродажу материала, с него общий поход к речному боссу и вся информация по сокровищу, как только мы закончим полосы. Маркон разобрал среднюю полосу за рекордно короткое время, в 1.5 дня. Еще столько же он потратил на то, чтобы обучить Эридани. Застряли мы на средней исключительно по моей вине. 1.5 недели по 5 часов в день я танцевал под руководством напарника, пытаясь добиться автоматизма. Когда Эридани срывался, он посылал меня куда подальше и отправлялся тренировать своих новых учеников. С ними дела шли намного лучше. Кланы приняли к сведению заявленные Эридани требования к игрокам и предоставили качественных исполнителей. Через 4 дня все 9 отрабатывали среднюю полосу со мной наравне. Даже имея фору, я умудрился стать последним. Из-за этого напарник злился до такой степени, что даже не хотел разговаривать. Не плюнул на меня он исключительно потому, что не признавал неудач и видел, что я стараюсь изо всех сил. За это время я даже в реальности стал ходить танцевальными шагами. Наконец, всеобщие старания были вознаграждены.
Получено достижение «Покоритель среднего уровня». Описание. Вы прошли все 20 испытаний полосы среднего уровня с первой попытки. До выхода из тренировочного полигона вы получаете баф «Охотник на демонов среднего уровня». 6-кратное увеличение получаемого опыта, репутации, скорости роста характеристик. Заменяет баф «Базовый покоритель». Бонусы. Плюс 10 ко всем основным характеристикам за прохождение 20 испытаний подряд с первой попытки.
Локальная победа очень приободрила. Я чувствовал себя героем. Если бы кто мне сказал месяц назад, что я смогу станцевать сложные дорожки, ни разу не запнувшись, рассмеялся бы этому человеку в лицо. Свои таланты я знал прекрасно, и танцев среди них никогда не было.
«Братишки, здорово!» У выхода с полосы нас поджидал Лекки Рейн. «Придется переобуться, мои больше не будут ждать. Если мы сегодня не двинем за сокровищами, они найдут кого-то другого, и нам придется ждать еще 3 недели, пока родится новый босс».
«Как мы из лагеря выйдем, если еще высшую полосу не прошли?» – спросил я.
«Мы не о том договаривались». «Договаривались, не договаривались, мне реально сегодня надо. Братишки, тут вообще без вариантов, идете или нет?»
«Ты Квалина слышал?» – повысил голос Эридани.
«Слышал, только, братишки, не понял я, что за проблемы с выходом?»
В руках нашего временного напарника появился лист бумаги. Обычный, ничем не примечательный, если не считать содержимого. Свиток за подписью Улдарона разрешал разовый выход из лагеря любым 3 игрокам, независимо от испытаний.
«Мы шага не сделаем, пока не узнаем, откуда ты это взял».
Эридани четко обозначил нашу позицию. И я был с ним полностью согласен.
«Купил. 1000 золотых. 1 игрок. Вы что, не знали?»
Лекки Рейн удивился слишком натурально, чтобы это было неправдой. Квален.
«Ты знал?»
Эридани.
«Нет, но допускаю, что такое может быть».
Признаться, у нас не было цели покинуть базу, потому вопрос не прорабатывали.
«Чтобы не думали, что я вас развожу на деньги, потом отдадите. Как сокровище добудем?» – продолжил убеждать Лекки Рейн. «Не могу я ждать. Лады, братишки?»
«Лады», – решил я, взглянув на время. «Завтра суббота, на работу не надо, так что можно себе позволить немного задержаться».
«Вот и ладушки!» «Погодите, я кое-что на дорожку захвачу».
Лекки Рейн понесся в сторону бараков.
«Не нравится он мне», — сказала Эридани, провожая игрока взглядом.
«Пояснишь? Я пока ничего особенного не вижу».
«В том-то и дело. Вроде серьезно прицепиться не к чему. А по мелочи глаз царапает. Чего он к нам прилип? Сказал, что прокачка нужна. Но с нами тренироваться не стал. Появляется как черт из табакерки и исчезает». На все вопросы у него ответы приготовлены, не подкопаешься. Не будь это ясли, я бы решил, что он нас специально выманивает. Даже лодка у него, заметь, на 3.
Варталинские? Они вроде базу не покидали.
Да брось, это слишком сложная комбинация для них. Так долго выжидать и вынашивать месть малолетки не будут. Да и смысл какой? Убьют за лагерем, переродимся и появимся здесь. «Нужно идти и смотреть, что там. Кроме времени и, возможно, жизни, мы ничего не потеряем».
«Полетели, братишки!»
— вернулся радостный Лекки Рейн. На выходе из лагеря трудностей не возникло.
Бумага действительно оказалась подписана Улдароном, а не самим Лакерейном в порыве творчества. До нашей цели было чуть более 3 километров, поэтому я решил потратить время с пользой. По карте Отшельника между базой и озером Спокойствия находились 3 точки произрастания демонического клевера. И я часто забирал вбок, к цветам. Первый раз Лакерейн промолчал, на второй что-то недовольно пробурчал, на третий вовсе взорвался. По его словам, мы теряли время, отвлекаясь от главной задачи. Игроков в локации так много, что кто-то может добраться до сокровища первым. Рестарт моба через 3 недели, а еще столько ждать у него возможности нет. Вода в озере была черной, пузырящейся, такой же, как в реке тьмы. Уходящая за горизонт поверхность озера походила на гигантский кипящий котел. И хотя по карте до острова оставалось всего 2 километра, с берега он виден не был. «Пакуемся, родимые!» Лакерейн извлек из инвентаря лодку. Запрыгнул в нее первым и взял в руки весло. «Демоны озера не атакуют предметы, так что не боись, для них ни лодки, ни нас нету». Середины озера мы достигли быстро и без приключений. Лакерейн ловко загребал веслом, словно делал это всю жизнь. Остров вынырнул из воды и теперь просматривался из-за тумана. С каждой минутой наш проводник становился возбужденнее, а Эридани мрачнее. Квален.
Что-то не так?
Эридани.
Засада.
«Поворачивай!» – приказал Эридани. «Давай назад! Я заплачу больше!»
Лакерейн не слушал и начал грести еще активнее, приближаясь к берегу. Эридани взмахнул рукой и вызвал речного демона.
«Назад, я сказал!» – заорал тифлинг, угрожающе нависая над игроком.
Я оглядел округу, не понимая, почему напарник решил, что нас ждет засада. Его поведение казалось странным, но еще страннее была реакция Лакерейна на угрозу. Он лишь хмыкнул.
«Братишка, не серчай так!»
Игрок выделил слово «братишка».
«Не могу я назад! Деньги за тебя уже потратил! Теперь только вперед! А кильку-то свою убери! Согришься на меня, улетишь обратно! Киркой махать на рудник! Верно я говорю?»
Игрок нахально смеялся, налегая на весла.
«Неверно, сука продажная!»
Зло бросил напарник и активировал удар демона. У игрока первого уровня не было ни единого шанса выжить, и он улетел на перерождение вместе с веслом. Ник Эридани сразу окрасился красным цветом, показывая, что тот получил метку «убийца». Тифлинг в ту же секунду сжался и замер, ожидая каких-то одному ему ведомых последствий. Даже глаза закрыл. Но ничего не происходило. Когда лодка клюнула носом в берег, Эридани вздрогнул и открыл глаза.
«Не соврали, нет у меня ограничений», произнес напарник непонятную для меня фразу и приказал, нервно поглядывая на остров. «Квален, хватай кирку и греби, нужно убираться отсюда».
Я доверился опыту Эридани и оттолкнулся от берега. Мы успели проплыть 2 метра, когда голодная демон-рыба устроила свою мелкую диверсию. В лодке появились демонята, не способные нанести игрокам какого-либо существенного урона. Зато отлично дырявящее дно. С каждой секунды наша посудина все больше походила на решето и погружалась в водный песок. Пришлось выпрыгнуть на берег и с бессильной злостью смотреть на то, как деревянная конструкция превращается в щепки.
«Демоны-термиты! Придумают же такое!»
«Как ты понял про засаду?» – наехал я на напарника.
«Неужели всему причиной тайное прошлое Эридани?» «А ты разве не заметил странную тишину?»
Эридани отступил к самой воде, не сводя взгляда с примыкающих к пляжу деревьев.
«Нас сюда привели на убой!»
«Нас или тебя?» – задал я животрепещущий вопрос и встал рядом.
«Меня не могли вычислить», – неуверенно качнул головой Эридани.
В подтверждение его слов по пляжу разнесся протяжный голос.
«Тифлинги! Привет! А мы вас уже заждались!»
Напарник невольно выдохнул.
«Варталинские, черт бы их побрал! Сейчас я им даже рад!»
Из-за деревьев вышли Браксет и Куртюн. Варталинские купили себе 8-й уровень, превращаясь в серьезную угрозу. Но куда более опасным мне показался механизм, вылезший следом за игроками. Красный палач 150 уровня, похожий на кресло дантиста со множеством лапок-манипуляторов. Зажимы в кресле и набор щипцов не предвещали ничего хорошего попавшему в лапы устройства существу.
В руках Бракса мелькнул и тут же растаял свисток, воплотив наложенное заклинание.
Получен дебаф, ослабление. Все ваши характеристики уменьшены на 50%. Время действия 30 секунд.
Твою же! Откуда? Голос Эрида не дрогнул. Рано обрадовался, хмыкнул я, оценив реинкарнацию инструментов Святой Инквизиции.
Это пыточный голем, используется представителями теневых структур в Барлеоне. Если я попаду в его лапы, убей меня.
О, вижу, знакомая вам игрушка, заржал Браксет. Очко сжалось. Теперь поняли, на кого нарвались, козлоногие? Вы меня на коленях молить будете, чтобы я кольцо забрал. И бабки, не забудь про бабки, встрял Куртюн. Эти уроды кланы на 300 штук развели.
Одновременно с дебафом варталинские ринулись в нашу сторону. Бегали охотники на демонов быстро и ловко. Сказывалось прохождение полигона. Только и мы не собирались играть роль мальчиков для битья. Прыжок вправо, перекат, подсечка, удар хвостом. Режим ПВП замигал красным светом и предупреждением, что ближайшие 8 часов опыт будет проходить мимо меня. Плевать, важен результат здесь и сейчас.
«Сука! Глаза!» –
зашипел Куртюн и схватился за лицо. Удача плюс способность помогли ослепить противника на 6 секунд.
«Не дай ему бежать! Хватай! Хер ли ты стоишь?»
Браксет не ожидал от нас такой прыти. В его руках появился еще один свиток. Прежде чем я смог ему помешать, этот гад успел его активировать.
Получен дебаф «Замедление». Ваша скорость уменьшена на 50%. Время действия 30 секунд.
Двигаться стало невероятно трудно. За каждый шаг приходилось бороться. Ощущения были такими, словно я переместился на дно океана. И тот всей массой надавил на макушку, подчеркивая мою малозначительность. К этому времени Куртюн восстановил зрение и не нашел ничего лучшего, чем опрокинуть меня на землю. Навалившись сверху, противник наносил удары, каждый раз уменьшая мне шкалу жизни на 167 единиц.
«Не грохни его!» – предостерег Браксет. «Просто держи, я второго поймаю!»
Куртюн перестал драться и выкрутил мне руки. Силы ему было не занимать, поэтому справился игрок со мной довольно легко. Хотя сражаться и с Куртюном, и с двумя дебафами было нереально, я не сдавался и пустил в ход свое основное оружие. «Анирам, детка, иди ко мне!»
«Ой, какая прелесть, я хочу такую же!»
Анирам появилась неподалеку, но даже не заметила нашу возню. Все внимание демонессы обратилось к красному палачу. Плевать на ее равнодушие. Способность можно использовать и так. Пара секунд, и перед глазами появился текст.
Вы нанесли 178 урона, 188 удар демона, минус 10 магическая защита. Осталось жизни 1422 из 1600.
«Падла! Брак! Он свою тварь выпустил!»
Заорал Куртюн, и мне под дых прилетел неслабый удар кулаком. Через 2 секунды я восстановил дыхание и снова послал удар демона. А еще через 2 следующий. И еще.
«Да пошел ты!»
Сверху посыпался град ударов. Куртюн бил сильно, не разбирая куда, чем мне только помог. Я исхитрился высвободить руку и перевернуться. Удар демона на мгновение остановил Куртюна. Дебафы закончили свое действие, и настало время перехватить инициативу. Средняя полоса испытаний номер 7. Прохождение через нижний брейкданс. Муштра моих наставников не прошла даром. Я даже название элементов помнил. Кручение на спине. Бэкспин отбросило Куртюна в сторону, и тут же я прошелся по нему геликом. Вайндмилл, раскручивая на спине и выбивая зубы копытами. Хвостом я постоянно хлестал Куртюна по глазам, дезориентируя и заставляя отступать. Каждые 2 секунды Анирам оглашала противника ударом демона. Конечно, просто затоптать ногами Куртюна я не мог. Его защита против физической атаки была такой хорошей, что жизнь не снизилась даже на единицу. Весь мой драйв сводился к тому, чтобы ошеломить упыреныша и не позволить ему почувствовать превосходство. Гелик Вейндмилл дважды мне помог. Куртюн вытаскивал восстанавливающее жизнь зелье, но ударами копыт я выбивал его из рук, у самого рта. Именно тогда, когда то становилось доступным для взаимодействия. И вновь цикл. Удар демона, 2 секунды каста во время вертушки, заставляя отступить на шаг и новый удар.
«Взад себе засунь купленные уровни, безмозглая малолетка!» – выдохнул я, отправляя игрока на перерождение.
Получено достижение «Убийца». Убийца первого ранга. Вы уничтожили другого игрока. Ваша кровожадность не знает границ. Урон всем игрокам увеличен на 5%. Для получения следующего ранга необходимо уничтожить 100 игроков. Прогресс 1 из 100.
Смахнув сообщение, я ринулся помогать Эридане, но этого не потребовалось. Что будет, если в рукопашной сойдутся новичок 8 уровня, одетый в хорошую амуницию, и голый опытный игрок 5 уровня с большими характеристиками? Ответ однозначный. Эридане стоял над поверженным над врагом Варталинским и ударами копыт вколачивал ему в голову разум. Тот пытался прикрываться руками, но удары выходили сильными, громкими и совершенно безвредными. Чтобы не дать противнику опомниться, напарник, как и я, систематически использовал удар демона. Против магии у Варталинского защиты не было. С очередным ударом в голову фигура Браксада растаяла в воздухе. Игрок вышел из игры, и Тифлинг добивал уже куклу.
«Садист малолетний!»
Зло проговорила Редани, продолжая на эмоциях лупить копытом по тому месту, где лежал Браксад.
«Мажор тупой! Боли чужой тебе захотелось! Пыточную решил устроить!»
Впервые я видел напарника по-настоящему разозлённым. Он всё никак не мог успокоиться и бегал по побережью, нахлёстывая себя по бокам хвостом. Я решил отвлечь его. «В лодке ты упомянул, что тебя не обманули. О чём шла речь?» Эридане остановился и взглянул на меня, словно вспоминая, о чём речь.
«Заключённых отправляют обратно в тюрьму, если они первыми нападают на игрока. А у меня на этот счёт существовали особые договорённости, но проверить их возможности не было».
Тифлинг сделал ещё несколько шагов, остановился и обмяк. Эмоции ушли.
«Надо с этими зверёнышами что-то делать. Красный палач – это та грань, которую нормальный человек не перейдёт, будь он в здравом уме», – пробормотал задумчиво Эридани.
Я согласно кивнул. «Снимаю шляпу перед твоей интуицией. Это надо же, определить засаду по одной тишине», – высказал я своё восхищение напарнику.
«Роман, ну какая интуиция? Ты картографа прокачиваешь?» – с иронией спросил Эридани и указал на возвышающийся возле берега камень.
Только сейчас я заметил, что на нём, в неестественной позе, валяется труп, похожего на крысу демона. Варталинские перебили здесь всю мелочь, чтобы она не мешала им вершить праведный суд над нами. Собирать добычу с тварей мажоры посчитали лишним, оставив их валяться и ждать сутки на самоликвидацию. Я посмотрел на пляж. Трупиков было предостаточно.
«Что будем делать с палачом?» Эридани отвлёк меня от прокачки картографа.
«А что с ним можно сделать?» Я безразлично пожал плечами. «Пару минут назад я даже не подозревал о существовании таких вещей в Барлеоне».
«Для меня это хороший показатель. Предлагаю разрушить. Можно, конечно, продать, но считаю, что конкретно эти деньги нам не нужны».
«Как скажешь». Мы подошли к пыточному приспособлению. Безвременно отправившиеся на перерождение Варталинские не смогли закинуть устройство в инвентарь. Потому после их гибели оно стало доступно любому игроку. Добыча. Только радости эта добыча не приносила. Я уже вытащил кирку и замахнулся, как вдруг подала голос Анирам.
«Стой!»
Я застыл и вопросительно посмотрел на свою демонессу. Она недовольно дернула крыльями.
«Зачем уничтожать такую полезную вещь?»
Было видно, что Анирам что-то замыслила.
«А что ты предлагаешь с ней сделать?»
«Если она тебе не нужна, то отдай мне».
Через силу она даже улыбнулась, чисто по-женски, стараясь получить желаемое.
«Я неделю буду паинькой».
«Не пойдет. Предмет должен быть уничтожен».
Внутренние убеждения не позволяли обменять добычу на покорность демонессы. Анирам снова замерла в нерешительности. Я замахнулся.
«Подожди, ну что ты так торопишься? Тогда у меня другое предложение. Давай я его уничтожу».
Анирам делала над собой усилия, общаясь со мной без проклятий. Даже постаралась убрать презрение из голоса. Хотя получилось плохо.
«Хозяин!»
«О как! А вот это уже интересно!» Красивое лицо брезгливо дернулось, но демонесса не отступила. «Зачем?» В ответ мне разнесся лишь зубовный скрежет. «Ну же, Анирам, зачем тебе самой уничтожать голема?»
«Зачем, зачем? Хочется!»
Злясь, что ей приходится оправдываться,
Анирам топнула ногой и обмахнулась крыльями. «Нет, так нет». Я пожал плечами, удобно перехватывая кирку. «Бесплатно, ты ничего не получишь». Я демонстративно размахнулся, примериваясь к палачу. И этого оказалось достаточно. Демонесса раскололась.
«Я хочу поглотить сущность этого голема. Такого в моей коллекции еще нет. Обещаю неделю покорности».
Вскинув голову, Анирам пристально посмотрела мне в глаза и добавила твердым голосом, но с вопросительной интонацией.
«Хозяин?»
«Хозяин», — согласно кивнул я и отступил на шаг. Анирам нависла над пыточным столом. Из красного палача вылетел белый туман, который демонесса вдохнула в себя. Она дернулась, закатила глаза и чихнула. Пыточное устройство от этого осыпалось на землю мелкой пылью. Поглощение сущности было завершено. Эридани.
«А твоя зазноба не лишена амбиций, ведь это высшие демоны».
Квален.
«Это я и сам знаю».
Наконец-то чтение справочной информации мне помогло, и я смог разобраться в Барлеоне без помощи напарника. Чтобы архидемону стать высшим, необходимо собрать свою армию и победить одного из текущих высших. Поглощение сущности по своей сути – основной инструмент создания армии. Архидемон получает возможность плодить демонов, специализированных под определенную роль. Воины, маги, пыточные столы. Чем выше уровень поглощенного существа, тем сильнее получаются бойцы.
«А как же преданность Эринес?»
– спросил я демонессу, прежде чем отправить ее отдыхать.
«Преданности достойны только сильнейшие», – сверкнула глазами Анирам.
Сказанного и увиденного было достаточно, чтобы понять главное. Ушлая демонесса собирается подсидеть нашу мать. Но меня мало волновала эта мышиная возня. Остров тьмы был небольшим, даже меньше нашего тренировочного полигона. И мы быстро нашли логово речного босса. Двухметровый краб валялся на спине, причудливо раскинув клешни в стороны. Варталинские не оставили нам даже захудалого демона-крысы. Всех уничтожили. Так что казавшаяся удачной идея шокировать мастера Дейра развеялась как дым.
«Все выгребли», — резюмировал Эридани, исследовав пещеру. «Ни сокровища, ни босса, ни морального удовлетворения. Идем. У нас сейчас будет новое испытание. 3 километра брасом и озерные демоны. И все это без получения опыта».
Не могу сказать, что обратный путь дался мне легко. Несколько раз я порывался утонуть, чтобы перестать монотонно грести. Но в такие минуты Эридани подбадривал меня и вынуждал плыть дальше. Демоны почти не нападали. Мы легко отбили 2 атаки за весь заплыв. Выбравшись на берег, я без сил рухнул на землю. «Все, финиш, не могу больше». Даже говорить было тяжело. Я в Барлеону приходил головой думать, а не руками и ногами махать. Столько лет ничего тяжелее планшета не поднимал, а тут сплошное физическое переутомление. Я уже похудел почти на 5 килограммов. Еще пара таких дней, и сорвусь.
«Тебе просто надо отвлечься. И от работы, и от Барлеоны. Съезди с семьей куда-нибудь. Это лучший отдых».
Напарник прилег неподалеку. «Я не женат», — ответил я, подумав, что этот факт из личной жизни можно рассказать.
«А родители живы?» — оживился Эридани.
Я кивнул.
«С ними ладишь?»
«Лажу, только вижусь редко», — признался я, подкладывая руку себе под голову. «Хотя виртуально общаемся, раз в неделю точно созваниваемся».
«Раз в неделю», — хмыкнул Эридани.
«И не то приказал, не то посоветовал.
Съезди к родителям, отвлечешься, отдохнешь от Барлеоны, и им приятное сделаешь. Если дома проспишь выходные, то так не отдохнешь, да и родители заслуживают уважения».
Эридани прочистил горло и замолчал. Сомнений не осталось. У Эридани есть семья, и она для него много значит. Со своей он, наверное, раньше виделся гораздо чаще, чем я. Привязав персонажа к Эридани и попросив отвезти меня в барак, я вышел из игры. Матвея я застал колдующим на кухне над очередным кулинарным шедевром. По какой-то причине он увлекся готовкой, и если вначале блюда у него не очень получались, то с каждым разом прогресс становился заметнее. У меня даже сомнения появились, какие курсы осваивает мой друг. Техник-ремонтник он или повар-кулинар? «О, Ромыч!» — обрадовался Матвей. «Будешь итальянские фрикадельки в томатном соусе?»
«Звучит съедобно, но дай сначала попробую. Матюха, а зачем ты возишься с готовкой? Автоповар вроде справляется».
«Да так», — замялся Матвей. «Успокаивает. Да и вылезешь из капсулы, вроде как делом занят. Сейчас руку набью, детей на пикник вытащу. Такого они от меня точно не ждут».
«Понял, готовь себя на здоровье. Ты на выходные к ним идешь?»
«Нет, на этих не получится. Света писала, что учебный год заканчивается. Экзамены, нежелательно их отвлекать».
«Тогда у меня идея. Поехали к моим, вместе. Даже не помню, когда у них был последний раз. То одно, то другое».
«Ну, ты езжай, конечно, а я дома останусь. Уберусь там или еще чего».
Матвей напрасно высматривал, что можно убрать в доме. Имитаторы управляющей компании отлично заботились о чистоте жилища второго сектора. «Обойдешься, чудовище. Мама тебя лет 10 не видела. Разделишь со мной груз родительского участия и заботы». Я обнял Матвея за плечи. На ощупь под футболкой были кости да жилы. «И откормить тебя не мешает».
«Так бы и сказал, что пожрать за тебя надо», — заржал Матвей и пошел собираться.
Несмотря на нашу долгую дружбу, семьи никогда не общались и были совершенно разные. Отец Матвея спился и умер еще во времена нашего обучения в школе. Мать сразу после выпускного снова вышла замуж, переехала в другой город и перестала общаться с Матвеем, напирая на то, что сын вырос, а у нее новая жизнь, новая семья, новые дети. Надо сказать, друг и не претендовал на ее внимание или помощь. Еще со школы он много времени проводил у нас дома. Моя мама любила его, подкармливала и при случае делилась лаской. Потом он поступил в колледж, начал зарабатывать на свой кусок хлеба с маслом, переехал в арендованную комнату и встретил Светку. Моя семья была благополучной во всех смыслах. Отец состоял на госслужбе мелким клерком, мама всю жизнь домохозяйничала и заботилась о нас с сестрой. Во времена отцовской службы богатствами и квартирами мы не обзавелись. Но определенный достаток, позволяющий дать детям хорошее образование, присутствовал. Так что, в отличие от Матвея, у меня было сытое детство маминого сынка. Ну а что такого? Я всегда гордился тем, что мама любила меня больше, чем сестру. Но спокойно относился к тому, как отец выделяет Ксению. Так бывает во многих семьях. После выхода на отдых отцовского парашюта хватило на хороший коттедж в пригороде. А пенсия позволяла сохранить привычный уровень жизни. Чем дальше мы с Матвеем отъезжали от города, тем сильнее менялся внешний вид за окном автомобиля. Пригород, не говоря уже о глубокой провинции, очень сильно отличался по укладу и развитию от крупных городов. Имитаторы сюда попросту не дошли. Здесь даже социального жилья не было, и строить его в ближайшем будущем не планировалось. Такое положение не было обусловлено нехваткой денежных средств. Присутствовал только трезвый расчет власть имущих. Им всего-то и надо было, что дождаться результата естественных процессов. Молодые и амбициозные уезжали в город за возможностями. Если выдерживали конкуренцию, общество получало гибких и умных новых городских граждан. Если нет, пополняли нескончаемые ряды бомжей. Провинциальный биомусор отправлялся в тюремные капсулы по любому поводу. А потом сразу переводился на особые социальные договоры. Остальные жители занимались привычными делами, какими промышляли из поколения в поколение. Выращивали и продавали сезонные овощи и фрукты, держали небольшие магазинчики, предоставляли различные услуги вроде перевозки грузов или людей и так далее. Они жили в относительном достатке, пока существовали люди, которым было важно купить продукт или услугу, сделанную руками живого существа, а не имитатора. Пройдет не так много времени, и такие люди исчезнут, потянув за собой большую часть провинциальных предпринимателей. Останутся маленькие островки жизни, необходимые для производства продуктов премиум-класса, для очень богатых и притязательных людей. Государство это понимало и потому не спешило вкладывать деньги в пригороды и провинцию. Имитаторы пока царили исключительно в крупных мегаполисах. Но Барлеона грозной тенью висела уже над всем человеческим миром.
«Ромашечка, родной мой, Матюша, как же хорошо, что вы приехали!»
Мама не могла нарадоваться нашему появлению, попеременно то обнимая, то ругая нас, что не предупредили. Матвей сначала тушевался, а потом плюнул и просто наслаждался человеческим общением и ненавязчивой лаской мамы. Даже отец, обычно скупой на эмоции, вышел к нам торопливой походкой и крепко обнял обоих. Я и не думал, что он так переживал за меня. Наши отношения нельзя было назвать близкими, но я всегда мог рассчитывать на его молчаливую поддержку.
«Орлы! Наконец-то соизволили явиться! Так, мать, корми мужиков, и мы на рыбалку пойдем. Надо отдохнуть от работы и городской суеты».
«Сейчас, сейчас», — заторопилась мама,
а я невольно сглотнул комок. «Как же я их люблю». 2 дня пролетели как один миг. Мы зависали на озере, бродили по окрестностям, разговаривали и наслаждались домашней едой. Вот почему я стал толстым. Мама готовила просто божественно. Сидя с отцом на диване у камина, они расспрашивали меня о новой работе, а Матвея о его жизни в целом. Мы по-тихому переглянулись и решили не вдаваться в лишние подробности. Конечно, наши переглядки не удалось скрыть от внимательного взгляда отца, но он лишь прикрыл глаза в знак одобрения. Нечего маму волновать. Наутро в воскресенье, плотно позавтракав, мы уже выходили из дома, когда мама придержала меня за руку. Увлеченные разговором, отец с Матвеем не заметили ее маневра и вышли.
«Ромашка, я слышала, Инесса Леонидовна умерла».
«Не могу сказать, что расстроился. Не понял я, к чему клонит любимая мамуля. А бывшей тёще или ничего, или совсем ничего, третьего не дано».
«Роман, не заставляй меня краснеть за твое воспитание».
«Мама, не заставляй меня врать. Сама знаешь, в каких мы были отношениях».
«Да я не о том, Ромашка», — успокаивала мама. «Ты бы Валерии позвонил. Все-таки 5 лет вместе прожили».
«Мам, зачем? Выразить сочувствие? Лицемерия в нашей с ней жизни хватило бы еще на 2. Мне жаль, что бывшая жена потеряла мать, но мне не жаль, что Инессу изгнали из этого мира домой, командовать чертями. Закрываем тему».
«Катя, ты опять пристаешь к Роману со своими матримониальными идеями».
Отец вернулся, чтобы вовремя меня спасти.
«Нет, что ты. Я просила, чтобы звонил почаще», — запротестовала коварная мамуля.
«Знает, когда на жалость надавить».
«Будет свободное время, тогда и позвонит».
Отец обнял меня на прощание и добавил. «Не слушай, мать. 2 раза в одной воде не моются. Все, давайте». Мы уехали, а родители так и стояли в обнимку у дома, глядя нам вслед, и несерьезно переругивались.
«Повезло тебе».
«Ага, жалко только, что стареют».
«А чего мама о Лерке вспомнила?»
«Внуков ей хочется. Как зять увез Ксюху с детьми на другой континент, мама решила, что засиделся я в девках».
«А ты что, вообще детей не хочешь?»
«Ну, почему? Гипотетически хочу, но как-нибудь потом». Плотный завтрак сделал свое дело, и всю обратную дорогу мы бессовестно проспали. Разбудило нас случайно включенное во сне радио.
«А теперь на нашей волне открытие года. Группа «Вестники рока» с новым хитом «Разбегаемся, это вайб». Для фанатов напоминаем, что через месяц состоится концерт группы в Анхурсе. Спешите увидеть барда Лорелей на главной сцене Малабара».
Из динамиков раздался бодрый рок с приятным женским вокалом. Текст был хулиганский, но с ощутимым социальным подтекстом. Веселое описание неудачного рейда, который закончился вайпом и увольнением признанных бесполезными игроков. Все как в жизни. Да и фразы вроде «У плохого рейд-лидера виноваты лишь рейдеры» выглядели не так безобидно.
«Остряки!» — усмехнулся, подтягиваясь Матвей. «Ты про них слышал? Прикольные ребятки!»
«Нет, но познакомиться можно, если их не прикроют».
«Кстати, ты книжки мне когда вернешь?» — вспомнил Матвей. «Сказал, что быстро, а уже 2 недели прошло. Я же не дочитал».
«За каким надом ты вообще эту макулатуру читаешь?»
«Что хочу, то и читаю. Отвали, Ромыч. Не нравится, так отдай назад».
«Забыли мы про них, а то бы уже вернул».
«Кто мы?»
— напрягся Матвей. «Я и Эридани. С этими танцами голова совсем замороченная. Это я для него книги просил». Об Эридане Матвей уже был наслышан. Живя под одной крышей, я рассказывал другу подробности нашего знакомства и договора. Матвею не давала покоя личность моего напарника. Мне же было плевать, лишь бы пользу приносил. Чего соваться в чужие неприятности, когда своих по горло?
«Вот! Эридани не возвращает книги, потому что считает их полезными!»
«Матвей, такие люди, как Эридани, полезными считают только деньги, но никак не книги».
«Может, ты и прав. Кто же это такой?»
«Не все ли равно? Пока он работает на нас, он нам выгоден. Благодаря ему мы заработали уже 300 тысяч на открытие клана». Матвей умолк, отвернувшись к окну и разглядывая окрестности. Я было подумал, что друг обиделся из-за книг.
«Ром, а эти деньги, они реально на клан?»
«Да, мы же обсуждали это. Клану точно быть».
«Обсуждали. Можешь демонической руды мне купить? Мне 120 кусков нужно».
«Зачем тебе столько?» – удивился я.
«Я же тебе про задание говорил уже. Там цепочка. Чтобы пройти дальше на следующий уровень, нужно сделать 50 штырьков. 10 я сделал. У меня на них все деньги ушли. Потом учеба началась. Стало не до того».
120 кусков демонической руды – это почти 6 тысяч золотых», – посчитал я. «Ты уверен, что хочешь заняться этим именно сейчас?»
«Да, такого задания нет ни у кого. Никто эти штырьки не делает. Пока есть возможность, нужно пробовать. Я понимаю, деньги большие, но раз они для клана...»
«Клана еще нет», — напомнил я.
«Нет, но будет же», — посмотрел на меня Матвей.
«Будет», — решительно ответил я, отметая лишние мысли.
«Хорошо. Допустим, сделаешь ты 50 штырьков. Дальше что?» «Не знаю», — честно ответил Матвей. «Это первый шаг. Точно будет второй. Учитель сказал, что мне предстоит к инженерам пойти. Я чую, там что-то стоящее. Задание-то уникальное».
«Мне нужно описание твоего задания. Описание того, как ты его получил. И что тебе точно говорили наставники. Сделаешь?» – попросил я Матвея. «Без обид, но надо посоветоваться с Эридани».
«Ну да, понимаю», – протянул Матвей.
«Понимаю», – передразнил я друга. «Во-первых, эти деньги мы заработали с его помощью. Если я единолично буду ими распоряжаться, то сотрудничество может не получиться, а Эридани нам нужен. У него жопы-то больше. Ну и во-вторых, сторонний взгляд эксперта по игре не помешает». Мои слова убедили Матвея. И когда мы вернулись домой, он полез в капсулу, чтобы скинуть мне описание задания. Я посмотрел на время. Было почти 9 вечера. Матвей подготовит все быстро, и вопрос с рудой можно решить прямо сейчас.
«Ненадолго же тебя хватило, отдыхатель!»
Эридани валялся на кровати и лениво перелистывал книгу. Как и обещал напарнику, я обеспечил его чтением на несколько месяцев вперед.
«Случилось чего? Вроде поздновато тренироваться».
«Не случилось, но я по делу. Помнишь, я тебе рассказывал о Матвее и его задании? Нужна консультация. Уникальное задание, точнее цепочка заданий. Завязано на инженерное и кузнечное дело. Может быть, еще на что-то. Там сейчас нужно 120 кусков демонической руды купить. Это только первый шаг. Во что выльется все это предприятие, фиг знает». Тема Эридани заинтересовала, и он заметно приободрился, отложив книгу в сторону. Я передал все присланные Матвеем материалы, и напарник погрузился в изучение.
Задание. Шаг первый. Подготовка. Описание. Уникальная производственная цепочка заданий. Чтобы доказать свою состоятельность как мастера, вначале нужно провести подготовительные мероприятия. Вам необходимо создать 50 цилиндров из демонической стали. Диаметр изделия 1 см, длина 10 см. Рецепт отсутствует. Создайте его самостоятельно. Награда – опыт плюс 5. Репутация со всеми фракциями Малабара плюс 1. Переход на следующий шаг.
«Так, нечто составное», – задумался Эридани. «Первый шаг – простые заклепки».
«Где ты видел заклепки такого диаметра и длины?»
«Это стандартное начало цепочки», – пояснил напарник. «Половину забракует мастер, еще четверть сломается. Из оставшихся Матвей нарежет нужную длину и использует. Хочу задать твоему другу пару вопросов. Устроишь?»
Я достал амулет связи и набрал Матвея. Вызов он принял мгновенно.
«Матвей, приветствую. Меня зовут Эридани. Роман должен был обо мне рассказывать. У меня короткий вопрос. Какое у вас текущее значение ремесла?»
«Ремесла?»
– удивился Матвей.
Его же полгода назад отменили».
«Отменили?» Голос Эридани даже сел от неожиданной новости.
«Да, сразу после битвы богов. Была даже поясняловка. Что-то связанное с Кармадонтом. Мол, это он придумал эту характеристику и после гибели унес ее с собой».
Лицо напарника вытянулось и застыло. Но я уже знал, что сейчас идет мощный мыслительный процесс, которому не нужно мешать. «Ремесло чем-то заменили?» – просил я Матвея.
«Не, выплатили денег и оставили характеристику пустой. Я на эти деньги себе кузнечку с инженеркой до 400 уровня прокачал».
«Спасибо, это все». Редани вернулся ко мне и жестом попросил отключиться. «Неприятная новость», – заметил напарник. Было видно, что он все еще думает над проблемой. «Я на ремесло много надежд возлагал».
«Тебе-то оно зачем?»
«Не мне, тебе. Удача, харизма, ремесло и эмпатия – это идеальный набор допов для главы клана».
«Вот сейчас вообще ни грамма понятней не стало. Ремесло мне?»
«Это была хитрая характеристика. Она усиливала все, чего касался ее владелец. Речь не только о производстве, но и о бригадах работников, наемниках, замке, его хранителе. Вообще все. Эмпатия помогает наладить отношения с местными. Манипулирование получить проще. Но оно работает не со всеми. Выше губернатора даже соваться не стоит. У эмпатии такого ограничения нет. Она и на императора может влиять. Главное вовремя оказаться в нужном месте, с нужными словами. Кроме того, не забывай, ты тифлинг. Тебя по определению местные будут ненавидеть, как полудемона. Эмпатия позволяет не только наладить контакт через сопереживание, но и ускоряет рост привлекательности. Добавляем сюда удачу, харизму и торговлю как основную профессию. Получаем ядерную смесь раскрутки местных на редкие задания или предметы. Теперь ремесла нет, нужно будет думать, чем его заменить».
«Забавно. Вначале были вопросы. Пришел Эридани, ответил, и вопросов стало на порядок больше. Ты всегда так работаешь?»
«Это ты сейчас о чем?»
«Я к тебе пришел с конкретным делом. Имеет смысл вкладываться в задание Матвея или нет?» «В итоге мы дошли до характеристик, необходимых главе клана. Давай решать проблемы в порядке их поступления».
«Да что там решать? Вкладывайся. Что бы это ни было, все издержки покроет продажа рецепта или полученного изделия топом. 6000 за один шаг – копейки. Трудности возникнут позже, шаги на третьем-четвертом. Нужно будет в подземелье высокоуровневое отправляться за деталькой немыслимой, без которой ничего работать не будет. А потом доставать еще что-то редкое и нереальное. Это же классика. И 6000, что ты сейчас вложишь в первый шаг, покажутся мелочью по сравнению с наймом достойного отряда в подземелье. Так понятнее?»
«Понятнее. Как получить эмпатию?»
«Так же, как и в реальности. Нужно сопереживать кому-то. Искренне».
Эридани перехватил мой недобрый взгляд и добавил.
«То есть ты сам должен верить в то, что сопереживаешь. Повторю, манипулирование получить на порядок проще, но результата будет на тот же порядок хуже. Проблема?»
«Проблема», — подтвердил я. «В большом городе мы уже давно жили обособленно, предпочитая не замечать радости и горести других. Вначале это называлось уважением чужого личного пространства, а потом незаметно переродилось в безразличие. Умение сопереживать у современного человека отвалилось в процессе эволюции».
«Знакомо. Могу поделиться личным опытом. Игра чувствует фальшь, поэтому на какое-то время тебе нужно поменяться. Не в Барлеоне, в реальности. Интересуйся жизнью и делами других. Представь себя на их месте, почувствуй их эмоции. Позвони тем, кто этого совершенно не ждет. Прояви участие, узнай, как они живут, что нового. Это не откроет в тебе сразу эмпатию, но заложит фундамент. Почитай сентиментальные книги, возьми из приюта домашнее животное».
«Я понял», — перебил я Эридани. «Ты так открыл эмпатию». Напарник кивнул в ответ, но еще раз предупредил, что это процесс не быстрый. Пожелав ему спокойной ночи, я вышел из игры. Матвей ждал меня у капсулы.
Думаю, если бы я задержался еще на пару минут, он бы нажал кнопку экстренного выхода и вытащил меня наружу. Я порылся в памяти КПК и нашел номер работника аукциона.
«Добрый вечер. Компания «Купи-продай» слушает. Чем мы можем быть вам полезны?»
В трубке раздался приятный женский голос имитатора. «Мне нужны услуги аукциониста». Отвечать на приветствие машины я посчитал излишним.
«Назовите наименование товара, количество и максимально допустимую стоимость одной единицы».
«Демоническая руда. 120 единиц. 60 золотых».
«Минуту. Приложите, пожалуйста, палец к сканеру». «Спасибо, Роман Владимирович»,
— идентифицировала меня система.
«Введите в текстовое поле имя персонажа для получения товара».
Я протянул КПК Матвею, чтобы он быстро набрал свой ник.
«Ваша заявка принята, поставлена в очередь на исполнение. Я могу помочь вам чем-то еще?»
«Да». Взвесив все «за» и «против», я решил, что хочу рискнуть с кулинарией у Дейры. 20 кусков мяса глубинных крыс Анхурса. Максимальная стоимость одного куска 22 золотых. Это все. После введения уже своего имени и подтверждения заказа, я положил трубку. Матвея к этому моменту уже и след простыл. Услышав, что у него скоро будет руда, он пожал мне руку и рванул в капсулу, на ходу стягивая с себя футболку. Мне бы хоть капельку его энтузиазма. С появлением в моей жизни Барлеоны так возбуждает меня разве что сон. Вспомнив о приятном, я пошел в спальню и, не раздеваясь, завалился в кровать. Еще одна неделя началась с новой группы, старых вопросов, неуверенных взглядов и живого интереса к единственной вещи – возьмут их на работу или нет. Обучение очередных соискателей я решил полностью доверить Ирине. На удивление, она справлялась хорошо, и моего вмешательства почти не требовалось. Отметив с гордостью, как быстро растут воспитанники, я предвкушал будущее ничего не делания, пока Ирина поработает за нас двоих. Но проблема обозначилась с той стороны, откуда я ее совсем не ждал. По причине особого расположения звезд, мелкая стала проявлять ко мне странный, я бы даже сказал, нездоровый интерес. В перерыве принесла кофе с плюшкой, справилась о здоровье и выходных, несколько раз улыбнулась не к месту и нарушила мое личное пространство. Вроде на первый взгляд ничего особенного, но я кожей чуял, что запахло жареным, и ушел в глухую оборону. Если сначала я думал, что для выработки в себе сопереживания общение с Ириной подойдет отлично, то теперь так не считал и позорно сбежал из аудитории раньше всех. В Барлеоне Редани уже заждался с тренировками к финальному испытанию, но я заортачился. Меня все еще передергивало от одного упоминания о танцах. «Смотри, что купил. Пойдем сначала к Дейре сходим, а потом подготовкой займемся». Я открыл почтовый ящик и продемонстрировал напарнику покупку. «Решился-таки», — обрадовался Эридани. «Что заставило поменять решение?» «Логика и испытательные полосы. Искать мясо демонов-крыс, пугать им Дейре, выбивать себе преференции — слишком длинная цепочка получается. Нерационально и долго. Результат недавних торгов показал, что цена зависит от актуальности товара». «Квален, приятно работать с человеком, руководствующимся здравым смыслом». Эридани обрадованно хлопнул меня по плечу. «Скорее идем качаться». Наставник встретил нас нерадостно, но я его понимал. НПС как раз собирался хорошо и вкусно покушать, когда мы ввалились в его каморку. Чтобы сгладить этот неприятный момент и не потерять привлекательность, я поспешил вывалить мясо на стол. «Вот мастер Дейре, лучшее, что есть в Барлеоне».
«Лучшие?» —
недоверчиво переспросил наставник и потыкал вилкой куски.
«Врете, скунсы козлоногие! Думаете, я не знаю, какое мясо лучшее? Меня не... Это же мясо глубинных крыс Архунса! Откуда?»
Задание «Доставщик крысиного мяса» выполнено. Опыт плюс 43. Репутация с фракции «Свет Барлеоны» плюс 18. Базовая привлекательность с Дейре увеличена до 40 единиц.
«Это совершенно меняет дело. Мастер Дейры сейчас поведает вам сакральный смысл готовки».
Справочная информация. Привлекательность с НПС. Параметр персонажа, варьирующийся в диапазоне от 0 до 100, определяет отношение НПС к игроку. В отличие от репутации, действующей целиком на фракцию, привлекательность влияет на каждого НПС в отдельности, в том числе на НПС фракций, с отрицательной репутацией. Посмотреть на текущую привлекательность вашего персонажа для НПС можно в свойствах НПС. Параметр можно изменять временными бафами, сменой одежды, общением с НПС, либо совершив деяние в отношении НПС. Уровни привлекательности. От 0 до 19 НПС не будут с вами разговаривать или реагировать на ваши слова. С таким уровнем привлекательности вас для НПС не существует. От 20 до 39 НПС разговаривают с вами, выдают задания, подсказывают, как попасть туда-то или туда-то. 20 является базовой величиной привлекательности со всеми встреченными НПС, как враждебными, так и дружелюбными. От 40 до 59 НПС начинают вам доверять. Вы можете получить задание на помощь НПС. От 60 до 79 НПС вам доверяют. Вам позволительно находиться в доме НПС без его ведома. От 80 до 99 НПС могут предложить игроку посетить дом свиданий. НПС может рассказать игроку несколько своих тайн. 100. НПС максимально открыт с игроком, доверяет ему все свои тайны.
«Мясо крыс ценится из-за его запаха», — начал пояснять мастер с блаженным видом, нюхая мясо. Оно определенно было с душком. «Чем дольше крыса жила в сточной воде, тем ароматнее получается блюдо. Эридани, очисти и нарежь лук. Не мне же этим заниматься, э?» «Квален, на тебе имбирь. Будете мне помогать».
«Мы не умеем готовить», — осторожно напомнил я Дейре. Но мастер лишь отмахнулся.
«Невелика проблема».
Доступна новая специальность «Кулинарное дело». Описание. Производственная специальность. Вы становитесь настоящим мастером готовки. Отныне вы получаете возможность создавать восстанавливающее здоровье и накладывающие определенные бафы блюда.
«Набор кулинара у вас есть?»
Дейре дождался кивка и гневно заявил.
«Тогда почему еще не приступили? Мясо само себя не приготовит. Живо, за работу!»
«Матвея бы сюда. Он бы в раз разобрался с этим зельеварением». Чертыхаясь, я не резал, а рубил коричневый корешок, как умел.
Ты тифлинг или баран? Очистить его кто за тебя будет, дурень?»
Затопал ногами Дейре. Я испугался, что испорчу все дело и привлекательность упадет. «Простите, мастер, спасибо за науку, я сейчас почищу». На всякий случай я даже поклонился. У Эридани дела обстояли не лучше. Лук навесил на него дебаф «Девичьи слезы», и тифлинг резал корнеплод, размазывая слезы по злющей морде. Дейре цокал языком, качал головой, но молча смотрел на то, как заключенные со стопроцентными ощущениями поливают слезами несчастный лук.
«Закончил?»
«Да»,
— выдохнул Эридани.
«Молодец! А теперь пойди выброси! Мне твой соленый лук не нужен! Ты бы еще плюнул туда или высморкался!»
Я почти явственно услышал скрип зубов Эридани, но он молча выбросил лук и взял еще.
Дурень! Лук водой смочи! Всему-то вас учить надо!»
Напарник снял дебаф водой, а довольный собой мастер пошел принимать мою работу.
«Теперь самое главное — специи. Соль, перец и мой тайный ингредиент. Гелерианская пыльца. Квален, на второй полке возьми, что я сказал, и сахар. Эридани, в холодильном ящике соевый соус. Несите все сюда и запоминайте пропорции. Показываю только один раз».
Дейре смешал специи с луком и имбирем, выложил мясо в емкость и хорошо полил его получившимся маринадом. После накрыл крышкой и придавил гнетом.
«Хорошее мясо маринуется не меньше 12 часов, но сегодня я слишком голоден, поэтому 10 минут хватит. Как раз, чтобы немного оттенить запах стоков и крысятины. Чего встали? Разжигайте огонь и ставьте вок! Как черепахи возитесь!»
Дейре не позволял нам отдохнуть ни минуты. Даже когда мясо отправилось жариться в странной сковороде, для нас нашлось задание. Оказавшись перед огромной горой грязной посуды, я ощутил раздражение и злость. За каким хером я должен убирать объедки за всем тренировочным полигоном? Я уже открыл было рот, чтобы невежливо отказаться, но на меня шикнул Эридани. Квален.
«А унитаз ему не почистить? Тут посуды, как будто он месяц не убирался».
Эридани.
«Надо будет, почистишь. Не дури, Роман. Осталось немного. Не ломай всю игру».
Квален.
Спасибо, советник, но в этот раз без меня.
Эридани.
Как прикажет глава клана без клана.
Напарник хмыкнул и демонстративно приступил к мытью посуды, напевая песню и безбожно фальшивя.
«Прекрати! Уже помогаю! Только перестань петь! Я музыкалку с отличием закончил, у меня абсолютный слух!»
«Тем хуже для тебя!» — отозвался напарник и затянул повыше. «Что наша жизнь игра?»
Эридани.
«Иногда полезно коронку убирать на полку».
Квален.
«Угу. Я надеюсь, он нас не заставит это есть».
Эридани.
«Почему нет? Ты вегетарианец?»
Квален.
«Нет, просто приходилось пробовать тофу и зеленые яйца. Теперь я не ем то, что воняет столетними носками».
У вас копыта на ногах, а не на руках. Почему так долго?» — возмутился Дейры через полчаса.
Гора посуды уменьшилась всего наполовину, причем мы перемыли только то, что было почище, отставляя в сторону кастрюли и прочую тяжелую артиллерию. На деле оказалось, что ни мне, ни Эридане в реальности не приходилось мыть посуду. Мастер подцокал языком, сделал пас рукой, и справа от нас открылась дверь обычной посудомоечной машины.
Дурни! Кто же посуду сам моет, когда машина есть? Сразу видно, не ели вы давно, мозги совсем усохли.
Эридани.
Сука хитро выделанная.
Теперь зубами скрипели мы оба, и это не ускользнуло от наставника. Но он лишь довольно посмеивался, радуясь, что так здорово пошутил. Чистая посуда через минуту бесила своим сиянием.
Не быть вам истинными кулинарами. Только и умеете, что хвостами махать, да копытами притопывать. «Вилки готовьте, или вы рогами есть собирались?»
По-стариковски ворча и покрикивая на нас, мастер открыл крышку вока, и мой живот жалобно заурчал. Аромат свежеприготовленных крыс был потрясающим, как и подобает нормальному, отлично приготовленному мясу. Наколов на длинную вилку один кусочек, Дейр рукой подмахнул клубы пара к носу и глубоко вдохнул, прислушиваясь к внутренним ощущениям.
«Да, как я и говорил, если знать, как готовить, крысиное мясо будет получше всяких деликатесов. Налетай!»
Получено усиление на 1 час. Плюс 5 к интеллекту. Плюс 5 к выносливости. Плюс 5 к ловкости. Скорость регенерации жизни увеличена на 30%. Скорость регенерации энергии увеличена на 30%. Шанс критического удара увеличивается на 10%. Вы выучили новый кулинарный рецепт «Тушеное маринованное мясо глубинных крыс Анхурса». Описание. Эпический рецепт. Описание процесса готовки. Игрок или НПС, съевший блюдо, на 1 час приобретает усиление. Описание усилений. Время приготовления 10 минут. Ингредиенты. 1 мясо глубинной крысы Анхурса. 2 щепотки гелерианской пыльцы для маринада. Ограничения. Игрок должен иметь 200 уровень или приготовить блюдо самостоятельно. Возможно создать не более 20 копий рецепта. Копию с копией рецепта создать нельзя. Самостоятельно изучить рецепт нельзя.
«Благодарим за науку, мастер Дейре», — поклонился Эридане так глубоко, что почти боднул рогами мастера. Полученный результат стоил наших унижений.
«Вы поистине великий кулинар. Обучить нас рецепту с 3 усилениями дорогого стоит».
Отмахнулся
Дейре, но было видно, что похвала упала на благодатную почву.
«Вы тоже молодцы, принесли мне лучшее мясо, вот я и расстарался. Идите, я люблю есть в одиночестве. Чего стоим, брысь, я сказал!»
Перемена в настроении была такой резкой, что мы пулей вылетели из мастерской.
«Эпическая сила!» — пробормотал Эридани. — 3 усиления. Роман, есть задание. Купи из моей доли мясо крыс и пыльцу. Рецепт пока продавать не будем. Цены на ингредиенты взлетят до небес. Мне по ночам делать нечего, займусь кулинаркой. Для рейдеров 10% крита через еду — сказка. Давай, давай, как сказал Дейре, мясо само себя не приготовит. Звони человеку.
«Там уже не человек, а целая контора с имитаторами», — пробурчал я, нажимая кнопку «Выход».
Воодушевление Эридани было понятно. «У нас может появиться пусть и незначительный, но стабильный доход. Вначале завалим рынок нашим мясом, потом начнем торговать рецептами. Прежде чем звонить в купи-продай, я просмотрел онлайн-аукцион. Купить на нем ничего нельзя, зато можно прицениться и проверить наличие товара. Мяса глубинных крыс было много, по 22 золотых за кусок. А вот с приправой оказалось печально. На аукционе было представлено всего чуть больше пары сотен гелерианской пыльцы, по 42 золотых за штуку. Элементарная математика определила себестоимость нашего мяса в 106 золотых. Не слабо так. Пришлось поискать, откуда вообще пыльца берется. Результат не порадовал. У НПС купить нельзя, только собрать с кустов, растущих в локациях от 200 уровня и выше. Выдав задание работнику купи-продай, купить сотню пыльцы и 50 мяса, я вернулся к Эридане. У него вся ночь впереди, пусть работает. После этого мы приступили к тренировкам. Ожидания Эридане не оправдались. Он думал, что мне потребуется 4 дня на подготовку, а в итоге ушло целых 8. Неприятно осознавать себя Буратино, но против фактов не попрешь. Пластичность не была моей сильной стороной. Игроки, что купили у нас в прохождение, уже давно завершили тренировочный полигон и сейчас занимались тем же, чем и Эридани. Натаскивали молодняк. Единственной радостью от всей этой возни было увеличение ловкости на единицу, да сильно подросшее значение силы и выносливости. Еще можно выделить приятный бонус от кулинарных успехов Эридани. Напарник потушил 50 кусков мяса. Мы оставили себе по десятке, и 30 штук я отправил на аукцион. Разлетелись, как горячие пирожки, по 420 золотых за штуку. Аукционист забрал свои 10%, сделав меня богаче на 11 тысяч золотых. Пришлось ставить задачу скупать гелерианскую пыльцу при первом же ее появлении на аукционе. Сколько бы эта приправа ни стоила, мы все равно отобьем свое и получим прибыль. Наконец настал тот счастливый момент, когда Эридани заявил: «Ты готов. Если не сейчас, то никогда. Дальше учить тебя бесполезно. Идем».
Получено достижение «Непревзойденный высший уровень». Описание. Вы прошли минимум 20 испытаний полосы высшего уровня с первой попытки. До выхода из тренировочного полигона вы получаете баф «Охотник на демонов высшего уровня». Шестикратное увеличение получаемого опыта, репутации, скорости роста характеристик. Бонусы. Плюс 8 ко всем основным характеристикам за прохождение 20 испытаний подряд с первой попытки. Задание «Шаг 4. Тренировка высшего уровня» выполнено. Опыт плюс 43. Репутация с фракцией «Свет Барлеоны» плюс 18. Вам разрешено покидать тренировочный полигон.
Я не смог. 21 препятствие я прошел легко, а дальше никак. Лежа на спине после вылета с полосы, я смотрел в небо и думал только об одном. Найти в себе силы, чтобы закончить эту полосу для получения бонуса, я не смогу. Ни сейчас, ни когда-либо еще. Пошло все нахер, я не в танцах.
21 из 25, резюмировал Тарлин.
Полосой высшего уровня заведовал изуродованный наставник.
Бездарь! Я всегда говорил, что тифлинг не может стать достойным охотником на демонов. Можешь сваливать с тренировочного полигона. Больше ты тут ничему не научишься. Следующий.
Об Эридане, который легко прошел все 25 испытаний, Тарлин предпочел умолчать. Напарник поджидал меня у входа на полосу. Мой бесславный проход он видел, но акцентировать внимание на этом не стал. Наоборот, отвлек меня, указав на мерцающую доску объявлений.
«Нам стали доступны задания. Сходим?»
Возле доски толпился народ. Пока мы числились маленькими, система старательно оберегала нас от лишних взглядов. Игроки, выходившие за ворота тренировочного полигона, попадали в другую фазу, и нам были просто не видны. Сейчас мы добрались до этого сами, перестав, в свою очередь, замечать мальчиков. Только на ежедневных построениях система объединяла все пространства, показывая, что на территории тренировочного полигона игроков более чем достаточно. Доска объявлений тоже была новым для нас предметом. Раньше я ее не видел.
«Тифлинги, айда с нами на фарм демонов!»
Стоило приблизиться к народу, как нас тут же стали активно зазывать в группы.
«Не слушай их!» — выкрикнул другой игрок. «Это нубятина! Хотят вагонами проехаться за паровозом. ДПС вообще никакой.
Давай к нам! Нас пятеро! Соберем десятку, пойдем выковыривать Нгота! Он вчера возродился! Прокачаемся уровня до пятого, сходим на Лкри!»
Фраза «прокачаемся до пятого уровня» заставила посмотреть на игроков пристальнее. Все, кто окучивал доску объявлений, были третьего. Некоторые второго, но никого сопоставимого с нами. С пятым уровнем мы были желанными гостями любой группы.
«Пройдем сами», — сказала Ридани.
«Смысла связываться с мелкими нет. Опыта мы не получим. Проще позвонить Диабетиксу и нанять его. Бери задание на зачистку земель Лкри. Это нам по пути».
«Сам ты мелкий!» — возмутились игроки.
А один с нескрываемым пренебрежением произнес:
«Донатеры!»
Получено задание «Очистка земель Лкри». Описание. Обычное задание. Уничтожьте 20 демонов локации Лкри. Награда. Опыт плюс 5. Репутация с фракции Свет Барлеоны плюс 1.
Ни бонусов, ни ограничений. Идеальное задание для выпускников тренировочного полигона. Демоны Лкри имеют 4-5 уровень, так что справиться с ними мы должны без проблем. Полчаса путешествия по Красному Песку, и мы стояли у глубокой воронки, похожей на горнодобывающий карьер. Извилистая дорога по ее бокам вела к наклонной башне, находящейся на самом дне карьера. Кругом кипела жизнь. Похожие на осьминогов демоны разрабатывали карьер, пытаясь откопать башню. Часть из них работала на боковых уступах, заваливая дорогу блоками. Недалеко от нас группа игроков уверенно вырезала демонов. На дальней стороне карьера тем же занималась вторая. Все работали слаженно, заняв ключевые позиции, но к дну воронки особо не стремились. Я выделил демона, обитающего примерно посередине карьера. 6-й уровень. Все встало на свои места. Наверху демоны 4-5, чуть глубже 6-го. И у самого дна наверняка 7-8. Игрокам 4-го уровня там делать нечего.
«Идем сначала к курганам, оба спуска заняты», — вздохнул я.
«Заодно травой разживемся», — согласился Эридани, сверившись с картой. «Забирай влево, по дороге заскочим за клевером, нам сюда».
Мы обогнули яму Слкри. Демонический клевер рос в сотни метров от карьера, на опушке остроконечного серого леса. Я уже наклонился к нему, как неожиданно взбесилась система.
«Получен урон. Уровень жизни снизился на 162. 162 – болт бездны. 0 – магическая защита. Остаток жизни – 3638 из 3800. Уровень жизни снизился на 162. 162 – болт бездны. 0 – магическая защита. Остаток жизни – 3476 из 3800».
Две темные молнии пронзили меня и отбросили в сторону от цветка. Рядом захрипел Эридани, ему тоже досталось. Вскочив на ноги, я активировал Анирам, выискивая глазами атаковавшего. Если какая-то тварь думала, что с нами можно справиться так легко, она сильно ошиблась. Вновь две молнии в мою сторону. Приняв их на грудь и отправившись в полет, я все же заметил, откуда ввелся огонь. Противник прятался среди деревьев. Едва приземлившись на ноги, я рванул вперед.
«Теперь посмотрим, кто кого!» – раздался голос Браксада. «Настало время возмездия!»
Получен дебаф. Замедление. Скорость передвижения снижена на 50%. Время действия 30 секунд.
Вместе с замедлением тело пронзили 4 темные молнии, оставляя мне всего треть жизни. Мелкие упыреныши слишком быстро учатся, и на этот раз пришли достаточно подготовленными.